Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы должны упражнять все наше существо. И особенно мы должны упражнять ту часть нашего существа, которая обращает нас к Богу. Это наш человеческий дух.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова приветствуем вас в нашем жизнеизучении бытия. Сегодня в студии у нас Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сергей, сегодня мы перейдем к первому падению человека, показанному в Бытии в 3 главе. Но перед тем, как мы перейдем к сообщению Уитнеса Ли, посвященному 3 главе Бытия, не могли бы вы сделать небольшой обзор Божьего вечного замысла, который мы увидели в 1 главе Бытия, и того, как Бог осуществляет этот замысел во 2 главе Бытия?
Я бы хотел ответить на ваш вопрос, Оскар, использовав два конкретных слова в отношении Божьего замысла в 1 главе книги Бытия и два конкретных слова в отношении исполнения этого Божьего замысла в книге Бытия в 2 главе. В 1 главе этими словами будут слова «образ» и «владычество». Они, конечно же, уже знакомы тем из наших радиослушателей, которые слушают наши передачи постоянно. Люди были сотворены Богом для того, чтобы, во-первых, выражать его, быть его совокупным выражением. Именно на это указывает слово «образ», которое мы видим в 26 стихе 1 главы Бытия. Владычество же подразумевает власть, сферу правления, царство, где Бог хочет править, где Бог хочет царить посредством человека, через человека. Здесь мы видим основное значение человеческой жизни, то, ради чего мы созданы. Это образ Бога и владычество Бога. Вторая глава сосредоточена на построении Евы, жены Адама, женщины. Ключевые слова в данной главе – это жизнь и строение. В этой главе мы видим дерево жизни. Дерево жизни символизирует Божье снабжение, которое Он приготовил для человека в Эдемском саду. Дерево жизни служит символом Бога как жизненного снабжения для человека. Божий замысел осуществляется при помощи жизни. Именно таким образом Бог достигает своей цели в человеке. Бог также построил Еву. Если мы посмотрим в оригинал этой главы Библии в древнееврейском языке, мы увидим слово «построил Еву». Это необычное слово для того, чтобы говорить о создании женщины, человека. Тем не менее, здесь употреблено это слово «построить». Оно, конечно же, подразумевает некое совокупное объединение чего-либо. В данном случае мы говорим о построении живого существа, поэтому органические части были собраны вместе и были состроены. Это является прообразом того, как мы, новозаветные верующие, состраиваемся в Божье строение в наше время, в нашей жизни. Таким образом, в первой главе книги «Бытия» мы видим образ и владычество Бога, которые должны проявиться через человека. И во второй главе книги «Бытия» мы видим жизнь и строение, которые являются целью Божьего домостроительства.
Благодарю вас, Сергей. Этот обзор подготавливает нас к сегодняшнему сообщению, в котором мы рассмотрим первое падение человека. А теперь давайте послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли, сообщение, посвященного жизнеизучению «Бытия».
Chapters of the Bible tell us, number one, God's eternal purpose. Then the second chapter.
В первых двух главах Библии раскрывается Божий вечный замысел. Затем во второй главе показано, как Бог может исполнить свой замысел. В ней показано средство, при помощи которого Бог осуществляет свой замысел. Но теперь сразу же после этих двух глав, еще до того, как Бог смог что-либо сделать, пришел сатана. Если мы рассмотрим главы Бытия со 2 по 11, мы увидим, что в этих главах показаны 4 падения человека. Сейчас давайте рассмотрим первое падение человека. Во-первых, мы должны узнать, что послужило причиной, основным фактором, приведшим к падению человека. Во-вторых, мы должны узнать, каким образом произошло первое падение человека. В-третьих, мы должны увидеть, к какому результату привело первое падение человека. В этом и состоит наше сегодняшнее бремя. Сатана был первой причиной, первым фактором первого падения человека. Сатана и есть сатана, но у него есть и другое имя – искуситель. Сатана искушает главным образом что-то, предлагая человеку. Его предложение всегда ставит под сомнение Божье Слово. Молодые люди, помните, что сатана всегда приходит и искушает вас тем или иным предложением. Его предложение всегда ставит под сомнение Божье Слово. Всякий раз, когда вы начинаете ставить под сомнение Божье Слово, вы должны понять, что это делаете не вы, это делает маленький змей. Мы должны увидеть истинные факторы падения человека. Истинным фактором падения было то, что человек присвоил себе главенство. Знаете, почему Ева поддалась на искушение? Потому что она забыла о своем муже. Если бы я был на месте Евы в тот день, и ко мне подошел бы дьявол, я бы даже не посмотрел на него. Я бы сразу же повернулся к своему мужу и спрятался бы за него. Я бы сказал про себя, пусть Адам будет главой, пусть он использует свое главенство. Тогда бы не было никаких проблем. Поймите, что сегодня действует тот же принцип. Всякий раз, когда мы что-то делаем и отодвигаем Господа в сторону, мы автоматически терпим поражение. Как только вы пытаетесь разрешить ситуацию сами, вы автоматически пренебрегаете своим мужем. Это настоящая причина первого падения человека. И сегодня действует тот же принцип.
Сергей, давайте здесь прервемся, и я хотел бы задать вам вопрос. Не могли бы вы показать нам, почему мы говорим, что основной причиной первого падения человека является присвоение главенства и отвержение Христа как главы?
Мы не должны думать, что то, о чем говорится в третьей главе книги «Бытия», это всего лишь история, это всего лишь прошлое. Достаточно вспомнить слова Павла из второго послания к Коринфянам 11 главы, где он говорит, что боится за верующих, чтобы сатана не искусил их, подобно тому, как он искусил Еву. Эти слова показывают нам, что мы находимся в том же положении, что и люди в Эдемском саду, Адам и Ева. Более того, Павел сказал нам во втором стихе той же 11 главы 2 послания к Коринфянам, что он обручил верующих Христу, единственному мужу. Все верующие, мужчины и женщины, являются этой совокупной невестой Христа. Более того, сатана сегодня пытается искусить нас точно так же, как он в свое время нападал на разум Евы. И давайте посмотрим внимательно на то, что произошло с Евой, и давайте будем применять это в нашей жизни, тогда мы будем более мудрыми в этом вопросе. Мы забываем часто, что мы – жена, а Христос – это наш подлинный муж. Сатана хотел увлечь Еву разговором, и ему удалось это. Он задал ей вопрос, Ева ответила и так далее. Завязался разговор. Ева должна была, вместо того, чтобы вступать в разговор с сатаной, должна была пойти к Адаму, своему мужу, к своей главе. Но она начала действовать независимо от мужа и таким образом потерпела поражение. Сегодня, если мы полагаемся на свой собственный опыт, на свои силы, на свой интеллект, разум и так далее, то мы начинаем фактически действовать без главенства Христа. И результатом обязательно будет наше поражение. Мы не должны полагаться на свой разум, каким бы умным он ни был. Господь должен говорить нам свое слово и таким образом направлять нас в нашей жизни, в нашем повседневном христианском хождении и в нашей жизни, если мы посмотрим на нее в целом. Мы часто ведем себя как мужья, а не жены. И в этом основная проблема нашей христианской жизни. Именно поэтому мы так часто терпим поражение. Христос – наш муж. Давайте чтить Его и давайте полагаться именно на Него.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитна Сали и послушаем наш следующий фрагмент.
Now we come to the prophet. Why is an Adam both killed?
Теперь мы переходим к процессу падения. Почему Адам пал? Потому что он не использовал свой дух. Если бы он тогда обратился к духу, не возникло бы никаких проблем. Сегодня наш муж находится в нашем духе. Если мы прислушиваемся к своему разуму, мы просто присваиваем себе главенство. Когда вы присваиваете себе главенство и принимаете самостоятельное решение сделать что-то, это не просто ужасно, но и греховно. Мы должны понять, что наш муж находится в нашем духе. Мы должны упражнять наш дух. Многие верующие могут только просить Бога о помощи. Они не знают, что у них есть возрожденный дух, в котором обитает Дух Божий. Они этого не знают. Но все мы должны знать, что у нас есть такой дух, такой орган. Сегодня Господь – это жизнь в нашем духе. Мы должны обратиться к нашему духу. Я знаю, что вы не используете свой дух. Если вы соприкасаетесь с кем-то или чем-то, не будучи единым с Богом, вы не используете свой дух. Чем бы вы ни занимались, если вы это делаете, не соприкасаясь с Богом, вы независимы от своего духа, и вы независимы от Бога. Мы не должны угашать духа. Напротив, мы должны упражнять дух. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Часто мы не молимся, не упражняем свой дух. Напротив, мы думаем, мы размышляем, мы обдумываем. Вас спрашивают, почему ты не молился? Мы отвечаем, я не мог молиться, потому что мой разум был слишком активен, и я не мог успокоить его. Всякий раз, когда мы останавливаем свои мысли и обращаемся к духу, это означает, что мы находимся в общении с Господом и зависимы от Него.
Сергей, давайте здесь остановимся. Не могли бы вы сказать, что имеет в виду Уитнес Ли, когда просит нас упражнять дух?
Человек, это существо трехчастное. Библия раскрывает, что мы, люди, состоим из трех частей, из духа, души и тела. При этом я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что дух и душа – это не одна часть, это две разные части нашего существа. Каждая часть нашего существа должна действовать, должна упражняться. Мы не должны быть пассивными. Физически мы выполняем какие-то действия для того, чтобы поддерживать наш организм, нашу внешнюю часть. Точно так же мы должны упражнять наш разум, ведущую часть нашей души, для того, чтобы познавать мир, для того, чтобы строить свои действия сообразно обстоятельствам и так далее. Точно так же мы должны упражнять самую глубокую часть нашего существа, наш человеческий дух. Господь сказал, что мы должны любить Его всем своим существом, всеми частями нашего существа. Мы должны использовать для этого наш разум, наши чувства, нашу волю. Мы должны поворачивать все наше сердце, чтобы оно любило Господа, следовало за Ним. И кроме того, если мы посмотрим в первое послание Тимофею, в 4 главу, в 7 стих, то мы увидим, что нам нужно упражнять себя к благочестию. Что же это значит? Упражняться к благочестию – это и есть упражнение духа. Точно так же, как мы упражняемся, когда делаем какие-то физические упражнения, мы должны упражнять наш человеческий дух. Благочестие в этом стихе – это Христос, которого мы являем своей жизнью, который становится явлением Бога через нас. Сегодня этот самый Христос является Духом, который обитает в нашем человеческом духе. Поэтому упражнять себя к благочестию – значит упражнять свой дух в том, чтобы жить Христа в своей повседневной жизни. Господь сказал нам, что мы должны поклоняться Богу в духе. Об этом мы читаем в 4 главе, в 24 стихе Евангелия от Иоанна. Это значит, что мы должны упражнять свой дух для того, чтобы соприкасаться с Богом Духом. Кроме того, если мы посмотрим на первое послание к Коринфянам, 14 главу, 14-15 стихи, мы увидим, что мы поем и молимся в духе. Таким образом, мы должны упражнять все наше существо, и особенно мы должны упражнять ту часть нашего существа, которая обращает нас к Богу, это наш человеческий дух.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Now we come to the result. I would say this is more important. The result. Then we can know.
Теперь мы переходим к результату. Я бы сказал, что это намного важнее для того, чтобы мы знали, где мы находимся сегодня, кем мы являемся сегодня. Для этого нам необходимо увидеть результат. Во-первых, душа человека была растлена, осквернена и разрушена. Почему? Потому что человек принял в себя мысли дьявола и слова лукавого. Еве не следовало даже говорить с сатаной. Вы должны понять, что когда лукавый говорил с ней, его мысли проникли в ее разум. Еще до того, как Ева приняла плод дерева познания, ее разум уже был осквернен. Во-вторых, тело изменило свою природу. Тело изначально было сотворено Богом. Оно было чистым сосудом, и оно состояло из одного чистого элемента – элемента, сотворенного Богом. Но после того, как человек принял в себя плод дерева познания добра и зла, в тело человека был добавлен другой, чуждый элемент. Поэтому тело человека стало плотью. Тело человека изначально было телом без греха. Это было чистое тело. Но после того, как в тело человека попал плод дерева познания добра и зла, это означало, что в тело человека вошел какой-то порочный элемент сатаны. Я хочу отослать вас к 7 главе послания к римлянам. Этим порочным элементом является грех, который обитает в падшей плоти человека. Павел говорит совершенно ясно, что уже не он совершает те или иные поступки, а грех, обитающий в его плоти. Элемент сатаны вошел в тело человека через дерево познания. Здесь я хотел бы привести вам небольшую притчу. Мать велела мальчику не прикасаться к одному пузырьку, потому что в нем был яд. Однажды матери не было дома, и мальчик выпил содержимое пузырька. Он не только ослушался матери, это не самое страшное. Самое ужасное в том, что в него попал яд. В тот день, когда человек съел плод дерева познания добра и зла, в тело человека попал некий элемент. Дело не в том, что человек ослушался Бога. Самое главное в том, что в человека вошел грех, элемент лукавого. В-третьих, был умерщвлен дух человека. Ни грех, ни сатана не вошли в дух человека, но дух был умерщвлен. В Библии, во второй главе послания к Ефесянам, говорится, что до нашего спасения мы все были мертвы. В какой части мы были мертвы? Мы были мертвыми не в нашем теле, не в нашей душе, а в нашем духе. Что в таком случае означает выражение «быть мертвым»? Быть мертвым значит потерять функцию, потерять чувства. У всех нас есть человеческий дух, которым мы можем чувствовать Бога, соприкасаться с Богом. Но после того, как человек пал, дух человека был умерщвлен. Это означает, что дух человека стал бесчувственным и лишился функции. Все вы должны понимать, о чем я говорю. Дело не во внешних поступках. Самое главное – это наш дух, душа и тело. Представьте себе, тело изменило свою природу. Душа была осквернена и загрязнена, а дух был умерщвлен. Все мы стали такими людьми.
Сергей, это довольно озаряющее откровение. Мы увидели, что в результате падения в человека вошел греховный элемент. Не могли бы вы еще раз показать нам, как мы видим это из Библии и на примере нашего переживания?
Мы можем увидеть это только если рассмотрим свои переживания в свете Писания, сквозь призму Писания. Да, Адам и Ева совершили чисто внешний акт непослушания. Они ослушались Бога. Но самое страшное, что произошло, это то, что они приняли в себя сатану как грех. Давайте посмотрим сейчас на переживания новозаветных верующих и обратимся в связи с этим к 7 главе послания к римлянам, в которой Павел очень подробно описывает нам то, что произошло в результате падения человека. В результате падения человека в нас, пишет Павел, вошел грех. И этот грех Павел описывает как живое существо, как то, что активно действует внутри нас. Посмотрите, какие глаголы Павел использует для описания того, как действует грех в нас. Он вошел в нас, он обманул нас, он убил, он совершает нечто, он обитает в нас и так далее. Грех действует в нас, он живет в нас. Это нечто живое. Это показывает, что грех является самим сатанинским элементом, который проник в нас и который действует в нас. Адам и Ева приняли в себя именно такой грех. И это, я еще раз повторю, самое страшное, что произошло в Эдемском саду, когда они ослушались Бога. Мы должны понять, что в нашем существе есть злая личность. Есть личность, которая имеет свою греховную жизнь и природу, не подчиняющуюся Богу, более того, активно Ему противодействующую. Павел сражался с ним, Павел сражался с этим грехом, который жил в его существе. Но эта борьба всегда заканчивалась поражением Павла. пока он не увидел путь спасения, который он начинает описывать уже в следующей 8 главе послания к римлянам. Там он говорит о законе духа жизни, которого он получил благодаря тому, что Бог послал своего Сына, который умер в плоти за нас. Таким образом, Бог осудил наш грех и нашу плоть. Но Он не оставил нас в этом состоянии. Он дал нам закона Духа жизни, который сейчас дает нам возможность побеждать этот грех в нас. Мы спасаемся таким образом и юридически, то есть с точки зрения осуждения закона, мы оправданы, и органически. Это значит, что Божья жизнь совершает свою созидательную работу, свою восстановительную работу в нас, и таким образом мы приходим к цели Божьего домостроительства.
Большое спасибо вам, Сергей. Нам действительно нужно спасение, не просто объективное, но субъективное.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.